В эфире «Индиго и Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов, людей. Это третий сезон подкаста «Тайная история Brown's Beach Jacket». Эпизод второй. Бич и Ярош. Погода 6 марта во вторник прояснилась. Немного подморозило, дул свежий западный ветер. Джордж чувствовал себя бодрым и полным сил. После утреннего кофе и газет решил прогуляться. Против обыкновения пошел не в даунтаун Хартфорда, не в парк Бушнелл, для снабжения пешеходными дорожками, которого он так много сделал, а в противоположную сторону по Фармингтон-авеню. Неудивительно, что через четверть часа встретил мистера Клеменса, практически у порога его дома. Вот только что читал в хартфордских курантах очередную остроумную фразу Марка Твена, как говорится, легок на помине. В ответ на дежурный комплимент его дому Сэмюэл жаловался на то, что дорого его содержать. Джордж спросил его о том, когда публика увидит новое большое произведение, ведь после печати «Приключения Гекльберри Финна» минуло уже 4 года. Говорит, есть идея книги про нашего земляка из Коннектикута, типичного Янки, который оказался во временах короля Артура. Странная какая-то идея, как так может быть? Клеменс сказал, что соседка, миссис Бичерстоу, стала совсем плоха. Память теряет, бродит по окрестностям и даже порывается записывать хижину дяди Тома. Не помнит, что она ее уже написала больше 30 лет назад. «Грустно», — подумал Джордж, — «ведь она ровесница, может, всего на год старше». Гарриет сильно сдала после того, как ее муж умер позапрошлым летом. Но ему-то было много за 80. Все это сильно не про него, Джорджа, ведь всего неделя, как он обвенчался с Фанни. «Мисс Фрэнсис и Куртис, готовы ли вы взять мужья мистера Джорджа W. Бича?» Что с того, что ему 76? У него полно сил и новых планов. Вот в следующий понедельник решили провести собрание акционеров и официально оформить бумаги по новой компании «Бич Манюфэкчуринг». Новый компаньон, мистер Ярош, очень энергичный молодой человек, технический гений. Как убедительно он рассказывает про свои изобретения. Видимо, он еще до уикенда появится здесь, так как ехать ему не близко. Напрямую ведь из Франклина поезда нет, значит, сначала в Бостон, а оттуда уже в Хартфорд. Ну, в общем, полдня на это путешествие уйдет. И вправду, хорошо, что Сэмюэл Ярош приехал заранее. Еще в ночь на понедельник, 12 марта 1888 года, пошел снег. Резко похолодало и поднялся ветер. К утру понедельника весь город был под толстым слоем снега. Выпало сантиметров 50, но ветер намел местами заносы в 1,5–2 метра. Некоторые поезда еще прибывали, хотя и с большим опозданием, но многие просто застряли в пути. Телеграфные провода оборвало. До обеда работали магазины и какие-то предприятия, а школы закрыли еще раньше. К вечеру понедельника стало понятно, что дело совсем плохо. Движение поездов полностью остановилось, городской транспорт тоже встал. Лошади не могли тянуть вагоны конки, да и пешком пройти было очень трудно. Местами люди проваливались в снег по самые подмышки. Многие оставались ночевать в гостиницах, потому что просто не могли попасть домой на другом краю города. К ночи на вторник температура упала до -32 градуса по Цельсию. Снежные заносы достигали 3-метровой высоты. Громадную территорию от Вермонта до Нью-Йорка и даже Нью-Джерси накрыла Великая метель 1888 года, считающаяся одной из самых сильных зафиксированных метелей в истории США. Непогода бушевала до пятницы. Погибло более 400 человек. счастью, герои моего рассказа, если и пострадали, то только тем, что просидели всю неделю дома, несмотря на переполнявший их энтузиазм. А уже через 10 дней после окончания метели производство стартовало. А еще через месяц уже работало несколько машин, остальные собирались и настраивались. Как писал репортер «Харфордских курантов»,
компания приобрела ценные патенты Самуэля Яроша, изобретателя гигиенического белья Яроша. Да и сам он стал акционером и генеральным директором. Товар уже хорошо известен. Из него делают вкладыши в резиновую обувь, а из лучших сортов изделия получается теплое белье, помогающее при ревматизме. Суть изобретения Яроша – машина, автоматизирующая производство этой специальной ткани, в которой нити овечьей шерсти вплетаются в хлопчатобумажную вязаную основу. Из сортов с длинным шерстяным волокном, более сантиметра длиной, делают одежду для лесорубов северных регионов, гамаши и носки. А из более деликатных сортов – ночные рубашки, теплые нагрудники и даже жакеты типа джерси. Продукт уже пользовался большим спросом, но бизнес страдал от недостатка капитала. Поэтому и была создана здесь, в Хартфорде, Beach Manufacturing, президентом которой стал наш известный бизнесмен мистер Джордж Бич.
Добавлю еще несколько штрихов про мистера Бича к тому, что уже было сказано. В молодости, в 1830-х годах, он начинал в банковском бизнесе. Его отец много лет был президентом банка «Феникс», а через какое-то время и сам Джордж стал президентом Хартфордского First National Bank. А в 1860-х присоединился вместе с братьями к отцовской Beach & Company и впоследствии, как старший брат, возглавил ее. Хотя и был женат трижды, своих детей у него не было. Оставим теперь ненадолго мистера Бича и обратимся к Сэмюэлю Ярошу. Поиски информации с его появлением пошли гораздо быстрее. Ведь первой находкой, все в том же архиве интернета, оказалась небольшая книга, по объему скорее брошюра, которую выпустила компания из Чикаго «Ярош Hygienic Underwear» – гигиеническое белье Яроша. Эта книга была датирована 1887 годом и называлась «Гигиеническая одежда». Состояла она из двух частей. Первая представляла собой конспект выступления доктора МакАртура в Чикагском медицинском обществе в январе 86-го. А вторая – классический ныне рекламный прием «testimonials», то есть чужое положительное мнение о продвигаемом предмете. Как говорится, рекомендации лучших собаководов. «Testimonial» по-английски – это свидетельство. И вот десяток страниц с этими свидетельствами, с письмами на имя Джей Ярош. Ну, Джей не в смысле имя, а буква Джей, Джи, Ярош. От врачей, урологов, гинекологов, нефрологов, терапевтов, разных начальников пожарных и полисменов, армейских офицеров. Все это посвящено научному и практическому подтверждению эффективности и полезности гигиенического, ну, можно было бы сказать, что тут ближе смысловой оттенок медицинского белья Яроша. В части, излагаемой доктором МакАртуром, содержится рассказ его пациента, вот этого самого Джей. Яроша, про то, как ему впервые пришла идея этого белья.
«Страдаю от приступа ревматического радикулита в горах Гарца, я, следуя совету крестьянина, завернулся в рыхлую овечью шкуру, которую он мне дал, и испытал быстрое облегчение. Достигнув Берлина, я проконсультировался с главным советником здравоохранения доктором Абарбанелом, который посоветовал мне изготовить нижнее белье с шерстяной подкладкой. Я нашел мастерицу, и она связала такое нижнее белье, сетку которого вручную в процессе вязания вделала слой рыхлой овечьей шерсти».
В каком году было дело, не сказано, но события, как нетрудно заметить, происходят в Германии. На самом деле, сначала я нашел эту книгу в иной редакции. Эта версия была датирована 1890-м, а не 87-м годом. И было указано, что это четвертая редакция издания. Анализируя различия между двумя версиями книги, я обнаружил важные детали. О да, кто еще за последние 130 лет так внимательно читал эту книгу? Автором брошюры теперь числился некий Ай. Ярош. И исчезло предисловие, подписанное J. Ярош. А также появилась такая фраза.
Первый удовлетворительный материал гигиенической одежды Яроша предстал перед медицинскими профессионалами в Чикаго в ноябре 1884 года. И следуя их рекомендациям, ткань с шерстяным начесом была усовершенствована так, что доктор МакАртур в своем выступлении в Чикагском медицинском обществе в 1886 году назвал ее настоящей гигиенической одеждой.
И еще чуть позже.
Успех гигиенической одежды Яроша и заслуженное признание предписали предельную осторожность в правильной маркировке одежды, чтобы защитить профессионалов от возможных искажений.
Ну а далее следовал зарегистрированный трейдмарк гигиенической одежды Яроша «Мордочка солнышко с лучами и надписью «Тепло – это жизнь». Остальная часть книги содержала все тот же конспект выступления МакАртура и «Testimonials». Там к врачам, пожарным и военным добавилось еще много железнодорожников. И вот еще. Эти сообщения с подтверждениями качества одежды раньше были адресованы мистеру Джей Ярошу. А вот все те, которые были датированы позднее лета 88-го, уже на имя компании, а с 1890-го на имя мистера Ай Яроша. Ну ладно, Ай. Нашел я его. Он Исидор. А вот старика Джей не нашел. Но решил, что пусть будет Джозеф. Ну, вправду, не Джон же и не Джек. Ладно, не стану дальше утомлять описанием моих игр в пазлы с Google Books, изучением патентов и судебных дел, дам сразу суть того, что я выяснил, факты и немного моих догадок. В начале 19 века, примерно в те же годы, что и Джордж Бич, где-то в Восточной Европе родился Йозеф Ярош. Фамилия эта распространена и в Польше, и в Чехии, но поскольку он потом обретался в Германии, я решил, что скорее он чех. А там, в Германии, он жил и занимал видное положение в обществе. Не каждый может проконсультироваться в Берлине с главным советником здравоохранения по поводу того, что прострелило в спине. Может, он и сам был врачом? Уже в зрелом возрасте он с семьей эмигрирует в Америку. С 1870 по 90-й была крупнейшая волна эмиграции из Германии. Приехало больше 2 миллионов 170 тысяч человек. Это времена создания первого германского рейха. Кайзер Вильгельм I, канцлер Отто Бисмарк, ну и, среди прочего, унификация и германизация. В семье Йозефа жена, дочь и 2 сына – Исидор и Самуэль. Старик Йозеф носился с идеей своего хитрого белья с начесом всю жизнь и, приехав в Штаты, начинает развивать соответствующую активность. Поселившись в Чикаго, он пытается произвести действительно промышленные образцы. Как сказано в патентной заявке на регистрацию названия, о ней я еще скажу позже, имя Ярош Hygienic Underwear используется с сентября 1877 года. Сыновья тоже активно участвуют, но Исидор больше интересуется бизнесом, финансами и маркетингом, а Самуэль – техникой. Он придумывает все новые способы производства ткани и пошива белья. Но дела идут медленно, видимо, из-за недостатка средств на развитие бизнеса. Начинаются поиски инвестора, совершенствование продукта, распространение образцов и сбор отзывов от профессионалов – врачей, пожарных, полицейских, военных. Так проходит целых 7 лет. И вот в ноябре 1884-го они смогли продемонстрировать какой-то удобоваримый промышленный образец. В будущем именно этот год Яроши указывали как год основания бизнеса. Но уже через полгода, летом 1885-го, создана акционерная компания с внешним инвестором The Western Woolen Company of Chicago с капиталом в 60 тысяч долларов. Это много. В ней участвуют только сыновья – Исидор и Сэмюэль. Однако больше никаких сведений об этом предприятии найти не удалось. Подозреваю, что до формирования денежного капитала так дело и не дошло. Минуло еще полгода до знаменательного выступления доктора МакАртура в Чикагском медицинском обществе. А в 1887-м все же выходит первая редакция книги, о которой я говорил. И вроде бы дела как-то налаживаются, но, судя по всему, в конце 1887-го или в начале 88-го умирает старик Йозеф, и братья расходятся в своем видении будущего. Исидор остается в Чикаго, а Самуэль вместе с матерью и сестрой переезжают в город Франклин, Массачусетс, недалеко от Бостона. Самуэль знакомится с Джорджем Бичем и уговаривает его начать совместный бизнес по производству гигиенического белья Яроша. В первой заметке, которую я цитировал уже, он именует себя изобретателем гигиенического белья Яроша и владельцем патентов. Летом он перевозит мать с сестрой в Хартфорд, и все они поселяются в гостинице «Парк Централ», недалеко от вокзала «Юнион Стейшн». К середине лета хартфордские куранты рисуют нам уже очень жизнеутверждающую картину на Beach Manufacturing.
Машины строятся и сразу включаются в производство. Как ткани для красной подкладки в резиновую обувь, перчаток, так и более тонкой ткани, из которой делают гигиеническое белье Яроша. Эти товары уже имеют хорошую репутацию и получили множество положительных отзывов от армейских офицеров, начальников департаментов полиции и врачей.
Но, видимо, Сэмюэль не преминул поразмахивать книжкой МакАртура.
Вскоре они ожидают производства шерстяных одеял, которые будут иметь начес с обеих сторон и вынесут всех с рынка. А еще готовят оборудование для производства трикотажа джерси, от которого все дамы придут в экстаз.
Джерси очень модный тогда, недавно появившийся трикотаж. Как пишет корреспондент газеты,
«Мистер Ярош – технический гений, руководит механическим цехом, где суперсовременные машины вяжут полотно, точно и вовремя вплетая шерстяные волокна в хлопчатобумажную основу. Это очень интересный процесс»,
– заключает репортер. Видимо, Исидор Ярош не согласился с тем, что он в этом интересном процессе никак не участвует. Потому что в том же 1888-м он подает патентную заявку на регистрацию названия. Самуэль, в свою очередь, патентует особый шов. Причем оба подают эти заявки в октябре. Наверное, тогда, осенью, они и рассорились окончательно. В самом начале января следующего 89-го года Самуэль подает заявку на свою усовершенствованную машину. В общем, один патентует технику, а другой – элементы маркетинга. В 5 утра, в понедельник, 18 февраля 1889 года, весь Хартфорд досматривал последние сны. Когда земля вздрогнула, раздался оглушающий взрыв. И отель «Парк Централ» сложился как карточный домик, в мгновение ока превратившись в груду кирпичей, из которых ни один не остался на своем месте. Погибло более 30 человек, и не менее дюжины были ранены. Как выяснилось чуть позже, взорвался бойлер. А здание было построено дешево и очень некачественно. Отсутствие хорошего раствора привело к тому, что дом полностью рассыпался по кирпичикам. Разбор завалов, поиски выживших и опознание погибших – все это длилось до глубокой ночи. В этом сумбуре кто-то сказал, что в руинах находится мистер Ярош, ведь вместе с матерью и сестрой он жил в этом отеле последние 8 месяцев. Сэмюэль должен был выехать в Бостон в ночь на понедельник, но приболел. И его знакомые опасались, что он отменил поездку и остался в гостинице. Однако вечером понедельника Ярош, наоборот, приехал на руины, и выяснилось, что он жив, и он, и его семья. Помогла счастливая случайность. На новогодних каникулах сестра Яроша ездила в Нью-Йорк, где подхватила дифтерию. Сам понимаешь, прививки ОКДС тогда еще не делали, а первый антитоксин выпустят в Штатах еще только через 6 лет. Правда, из слов в газете непонятно, заболела ли сестра Яроша или просто контактировала с кем-то больным. Так или иначе, она с матерью периодически ездила в Нью-Йорк на лечение. Вот и в этот раз они уехали, в субботу. А Сэмюэль решил не сидеть дома в одиночестве и тоже уехал в Бостон пораньше, в воскресенье. В итоге члены семьи Яроши оказались единственными выжившими постоянными постояльцами отеля. Новость о катастрофе застала Сэмюэла в городе Франклин. Ну, все тот же Франклин, полагаю, там у них какие-то родственники были, иначе чего бы он туда все ездил. И эта новость привела его в ужас. Ведь только перед отъездом он поместил в сейф отеля свою зарегистрированную патентную заявку на усовершенствованную машину Яроша. Из компьютера копию не распечатаешь. Но и тут ему повезло. Сейф был найден на руинах невредимым, и он получил свой патент позже, в 1894 году. Ну, маленькое отвлечение по поводу взорвавшегося котла. Дело тогда это было не настолько и редкое. Поэтому в Хартфорде была специальная страховая компания Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company. И в совете директоров этой компании числится брат нашего Джорджа Бича, Чарльз М. Бич. Ну так вот, владельцы гостиницы, конечно, не только сэкономили на ее строительстве, они там сэкономили на всем. Котел был не застрахован, да и самое главное, он очень плохо обслуживался. На инженера, который за это отвечал, завели уголовное дело о преступной халатности. Бич Манюфэкчеринг активно росла. Офис переехал на другую сторону улицы, а производство заняло все здание. На первом и третьем этажах было производство ткани, а на втором – швейный цех. К ноябрю уже было задействовано 11 машин. Они были усовершенствованы, и их производительность выросла вдвое, а число рабочих увеличилось до 75. Ассортимент тоже расширялся. Стали выпускать теплые домашние тапочки и специальные носки, чтобы в них спать, для тех, у кого мерзнут ноги. Замечу вскользь, что центральное отопление – это такая забава вечной мерзлоты, в других местах не слишком распространенная и уж точно не в те времена. Делали они также всякие теплые набрюшники, нагрудники, попоны, каверы на бутылки с горячими напитками – такой функциональный предшественник термоса. Но самое главное вот, цитирую.
«Один из новейших хитов – это жакет с шерстяным начесом, что-то вроде кардигана. Он поступил на рынок несколько недель назад, но сразу захватил воображение представителей рабочего класса. Сотрудники офиса, помимо обычного снабжения дилеров, каждое утро зашиваются, выполняя заказы на эти жакеты. Президент Джордж Бич – как всегда, пробует что-то новое. Сейчас он придумал еще и двойные одеяла с плотным начесом, одновременно теплые и легкие. Если бизнес продолжит расти, а нет причин, почему бы этого не произошло,
резюмирует корреспондент Хартфордских курантов,
вскоре компании понадобится новое здание. Скорее всего, машины перевезут в новое помещение, а все нынешнее будет отдано под пошив изделий».
Итак, вот оно настоящее рождение Beach Jacket. Его придумал Джордж Бич из ткани Йозефа Яроша, которую произвел на своих машинах Самуэль Ярош. И случилось это в Хартфорде в ноябре 1889 года, за 10 лет до того, как мистер Браун хоть как-то этим заинтересовался. Может, ты чай хочешь? Давай сделаем перерывчик. Не на неделю. Вторая часть этого эпизода уже ведь выпущена вместе с этой первой частью. Так что ты можешь продолжить слушать, как только тебе будет удобно.